Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух, за могущественный Дух, который действует в Духе, исцеляя и высвобождая душу от всякого влияния тьмы. И, Отец, я молюсь в согласии с каждым слушающим это учение, чтобы их душа была высвобождена от всякого влияния тьмы, и открывались глаза их и уши их на волю Твою. На волю Твою, которая приходит из Духа их, на волю Твою, которая представлена в Слове Твоем, во имя Иисуса. И мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас помазание Духа премудрости и откровения помазывает душу каждого присутствующего, каждого слушающего, открывая глаза и уши, чтобы слышать и видеть волю Твою, Отец, воля Твоя, могущественным Духом Твоим, да становится очевидным для каждого слушающего это учение. Спасибо Тебе за Твое помазание, за могущественное действие Твоего Духа. Я прошу, Отец, также направляй меня, веди, чтобы все, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, как я уже отметил, что название сегодняшней темы – это первая встреча. Завтра у нас будет вторая. «Вода для сверхъестественной жизни». И в основании настоящей встречи мы положим слова Духа Божьего, который он сказал через апостола Иоанна, записав в первом послании Иоанна, 1 глава, 4-5 стих, возьмем включительно. «И сие пишем вам». Это есть послание Иоанна, и оно направлено определенной группе уже рожденных свыше. «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». То есть у них уже есть радость, но они как бы дополняют ее с определенной целью. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, они говорят непосредственно про Иисуса, что Он называл благовестием и как благовестие представлял Своим последователям и ученикам. «И возвещаем вам», внимание, «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Да, очевиден был конфликт. Очевидно, был конфликт, и конфликт, который наполнил. Мы знаем с вами, что вопрос света и тьмы и был в разговоре с апостолом, ну, на то время еще не апостолом, но Савлом, идущим в Дамаск. То есть мы часто встречаем вообще, как Божье благоволение идет к тому, чтобы отделить свет от тьмы. Но так как в умах рожденных свыше очень мало есть представления о свете, очень мало есть представления о тьме, то, по сути дела, свет, тема света и тьмы на сегодняшний день, ну, она, знаете, представляется чаще всего в аспектах разных деноминаций. Давайте мы немножко буквально поговорим о свете и о тьме. Буквально немного. Это как вступительная часть. Где для человека свет может стать радостной вестью? В духе или в уме? Единственное место, где свет может стать радостной вестью, это только в вашем духе. В общем-то, свет для духа и только и предназначен. Тогда возникает вопрос. А если человек в уме, человек, который принял свет в свой дух, родился свыше, потому что именно для духа и предназначен свет, а если человек родился свыше, но в своем уме пока еще в основном руководствуется тьмой или тем опытом, который он приобрел во тьме. Я вот сейчас говорю о своем духе, имея четкое свидетельство, внести четкое понимание, о каком свете и о какой тьме идет речь. Послушайте меня внимательно. Слово «свет» в Писании означает «воля Божья» или «воля Творца для творения человека». Потому что именно воля Творца для творения человека является светом для человека. Тьма – воля дьявола для человека. Поэтому и свет, и тьма вполне конкретны по своему содержанию. Это не просто термины «темно-светло». Нет, это термины по своему содержанию, имеющие конкретику. Свет имеет конкретику воли Творца для каждого творения человека в отдельности. Тьма имеет конкретику. Украсть, убить и погубить. Творение Божье человека. Поэтому, если человек в своем уме продолжает руководствоваться тьмой, а именно в уме находится мудрость земная, душевная, бесовская, даже после рождения свыше она пока там находится. Вообще, мудрость земная, душевная, бесовская, я глубоко понимаю, что разные представления о ней. Послушайте меня внимательно. После рождения свыше духа человека, мудрость земная, душевная, бесовская в уме уже рожденного свыше духа может сохраняться посредством опыта, который приобрел рожденный свыше до рождения свыше. А именно опыта, приобретенного вне Духа Божьего. Другими словами, пока он жил под влиянием и властью дьявола, человек приобретал опыт, как жить без Бога, без его участия, без его духа, без. Как жить без? Он приобрел какой-то опыт. И потом в этом опыте человек начинает существовать в мире всем. В принципе, как все. И вот человек рождается свыше. Дух рожден свыше, наполнился Духом Божьим, а в голове остался опыт. Остался опыт, как жить без Бога. Опыт, как жить в Боге, еще не приобретен. А опыт, как жить без Бога, еще активен. Естественно, что какой-то период времени, я бы именно сказал, какой-то период, я бы не хотел, чтобы было всегда. Печально, что иногда так остается постоянно в жизни некоторых рожденных свыше. Но какой-то период времени, даже уже рожденный свыше, пока еще будучи духовным младенцем, человек продолжает руководствоваться только этим опытом, опытом приобретенной мудрости земной, душевной, бесовской. Именно об этих людях в большинстве случаев и говорится в Иоанна 3:16, где говорится о том, что они более возлюбили тьму. Я прочитаю коротко этот стих. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму. Это Иоанна 3 глава 19 стих. Подождите, что значит возлюбили? Нет, просто в своем уме они научились там существовать, получая какие-то крохи, приобретая за эти крохи какие-то продукты питания, одежду. И они стали, знаете, как адаптировались. Поэтому здесь это слово используется не потому, что они полюбили и прямо славят и благодарят тьму за болезнь и немощь. Нет, здесь просто это слово раскрывает отношение, упование. Потому что более возлюбили тьму, нежели свет. Учитывая, что мы говорим воля Божия, воля дьявола, то они более возлюбили волю дьявола, чем волю Божию. Потому что дела их были злы. Вот как бы разворот. Послушайте. Они были злы или в них не было воли Божьей? Ибо всякий, делающий злое, или исполняющий волю дьявола, ненавидит волю Божию. Ненавидит где? В своем уме. Послушайте. И не идет к свету или к воле Божией, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явлены были дела, потому что они в Боге соделаны или являются его волей. Послушайте меня внимательно. Источник тьмы есть мудрость земная, душевная, бесовская. То есть тьма – это существование человека под влиянием. Это существование человека под влиянием в уме мудрости земной, душевной, бесовской. Существование во тьме – это применять приобретенный в мудрости земной, душевной, бесовской опыт существования со всеми вытекающими, конечно, из этого последствиями. Но есть еще одно слово, которое очень созвучно со словом «тьма» и имеет к тьме прямое отношение. То есть вы уже наверняка поняли, что тьма Это не что-то просто темное. Тьма – это конкретное влияние мудрости земной, душевной, бесовской на ум человека. И именно это влияние мы называем тьма. Но есть еще одно слово, которое очень созвучно со словом тьма. Это пустыня. Потому что фактически они всегда рядышком. Тьма приводит человека по-любому в пустыню. Поэтому я бы сказал так, что тьма и пустыня никогда не разлучны в своем присутствии. А пустыня, как мы знаем, это прообраз проклятия. Я бы сказал так, это есть результат проклятия. Как ни удивительно, на сегодняшний день рожденные свыше стали использовать пустыню как прообраз места, где Бог пытается чему-то, кого-то научить. Хотя почему-то не заметили, что народ Божий, народ Израиля, пошел в пустыню не потому, что Бог их туда повел, а потому что они сказали своими устами, лучше бы мы умели в пустыне сей. Но они также и не заметили, что Бог сказал, как вы сказали вслух, так и сделаю вам. То есть это не была его воля, это был их выбор, а он почтил их выбор. Потому что изначально воля Божия была, это привести народ свой в землю обетованную, которую он уже приготовил, и в этой земле уже был такой урожай, и столько было всего, что им можно было несколько лет просто не работать. Не работать, а учиться жить в Божьем присутствии. Но как неудивительно, а для меня неудивительно, что под влиянием мудрости земной, душевной, бесовской определенные люди, стоящие за кафедрой, они просто этого не увидели. Опять-таки, это под влияние. Это не потому, что они такие плохие. Просто еще пока есть влияние. И пустыня начинает в устах стоящих за кафедрой приобретать какую-то важность. Хотя следствие проклятия не может приобретать важность и не должно приобретать важность. А тем более нельзя использовать результат проклятия как место, где можно чему-то хорошему научиться. Чему вы хорошему научитесь в болезни? Поэтому в пустыне нет ничего для жизни человека. Все, что производит пустыня, всегда ведет к смерти. Одно из переживаний тела человека в пустыне, известное всем, это жажда. И в пустыне нет ничего, чтобы эту жажду покрыть. Поэтому цель пустыни через жажду – привести человека к смерти. Поэтому пустыня никогда не была местом благословения для человека, а всегда была местом проклятия. Потому что изначально в воле Божьей пустыни нет. Именно по этой причине Сын Божий Иисус в одном из заданий от Отца должен был пойти в пустыню. С целью, чтобы пустыню и все, что она себе несет, именно там он встретился с дьяволом, взять на себя, чтобы рожденные свыше никогда больше не ходили в пустыню как наказание. Он взял на себя пустыню каждого из нас, чтобы мы имели в нем полноту. Ну, это так, возможно, кому-то это пригодится, и он перестанет использовать пустыню как что-то важное и обучающее чему-то полезному. Поэтому мы отметим с вами, что тьма неизбежно связана с пустыней, и что именно тьма – это сила пустыни. А пустыня будет иметь свою силу только в отношении тех людей, которые во тьме или не знают, какова воля Творца в отношении их. Теперь читаем события, которые произошли с Сыном Божьим и Иисусом до того, как Он пошел на крест. Вообще, все служение Иисуса до того, как Он пошел на крест, является своего рода предтечей, подготовкой, фундаментом для тех событий, которые произойдут на кресте и потом будут иметь свое развитие уже за крестом. Читаем из Евангелия от Иоанна, 4 глава. Начнем с 5 стиха. Итак, приходит он, Иисус, в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иакову сыну Иосифу. Был там колодец Иакова. Иисус, утрудившись или устав от пути, сел у колодца. Было около 6 часа, возможно, вечера. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай мне пить. В данном случае, возможно, возле колодца не было сосуда. А вот, и он попросил, чтобы она набрала ему воды, так как у нее был сосуд. Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская отвечает ему: как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, у самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ: внимание! Если бы ты знала дар Божий или то, что вскоре станет доступно людям через Отца Божьего, он не обозначает через себя пока, и знала, кто говорит тебе: дай мне пить, то ты бы сама просила у него, и он бы дал бы тебе воду живую. Вообще слово «живая» в данном разговоре в большей степени означает полезное, необходимое, жизненно важное. Именно так услышала и эта женщина. Но у нас возникает вопрос, что или кого Иисус называет водой живой? Давайте мы дадим ответ и будем дальше уже читать. А ответ мы с вами возьмем из слова Иисуса, записанных в Евангелии от Иоанна, 7 глава, 37 стиха начнем. Иисус возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко мне и пей. Заметьте, он не говорит, чтобы это делали всегда. Заметьте, какое: кто жаждет, идите ко мне пить. Кто верует в меня, у того, как сказано из Писания, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о Духе Божьем, которого имели принять верующие в Него, имели принять, еще послушайте, в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. То есть это говорится о том, когда Он еще не был, то есть не пролил свою кровь за грех Адама. То есть, что мы с вами видим из слова Иисуса? Что именно Дух Святой для человека есть вода живая? Ну, для нас вполне логично может возникнуть и следующий вопрос. Вода живая для кого? Для духа, души или тела? Ну, конечно. Послушайте, мы уже обозначили, что пока есть необходимость обновлять наш ум, для нашего ума ничего духовного значимого не будет, потому Писание написано, что в любом случае ум почитает духовное безумие. Поэтому пока мы не трогаем что-либо для ума, понимаем, что вода живая в первую очередь имеет значение для духа. Именно это созвучно с тем, что сказала мудрость Божия и записала в книге Притчи, 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого хранит дух, называя его сердцем, потому что из него источники жизни, или то, что будет для человека жизненно важно». Теперь читаем дальше. То есть мы с вами усвоили, что вода живая – это Дух Святой, и местонахождение Духа Святого – это Дух человека. Читаем дальше. Женщина говорит ему: «Господин, тебе почерпнуть нечем, а колодец глубокий. Откуда же у тебя вода живая, или вода, которую можно пить, жизненно важно? Неужели ты больше или старше нашего отца Иакова, который дал нам этот колодец, и сам пил из него, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, или эту обычную воду, возжаждет опять, или будет снова нуждаться в том, чтобы ее пить. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать, услышите, пожалуйста, эти слова. Тот не будет жаждать вовек. Опять я снова с определенной периодичностью слышу о важности жаждать Бога. Я всегда хочу спросить этих людей: а что мы имеем эти в виду? И знаете, где-то в глубине себя я глубоко осознаю, что они не смогут дать ответ. Или тот ответ, который они дадут, это не ответ. Но с другой стороны, я понимаю, что эти слова просто используются так, как они красиво звучат. Вот как красиво с кафедры звучит слово «пожертвование». В большинстве случаев все, кто его использует, они не знают, что стоит за этим словом. Поэтому применяют это слово как к десятине, так к сеянию, так и к приношению. Хотя в большинстве случаев оно имеет свое конкретное предназначение и не относится ни к десятине, ни к сеянию. Но его используют. Поэтому есть определенные красивые слова, которые используются с кафедры, в большинстве случаев, не зная ни определения, ни значения, Вы скажете, брат Олег, а что здесь плохого? Послушайте, да, в общем-то, нет ничего плохого. Но когда я слышу, что не будешь жаждать вовек, а потом мне кто-то говорит, надо жаждать, то здесь происходит конфликт. Если вы этот конфликт не вмешаетесь и не наведете порядок, то этим конфликтом воспользуется кто-то другой, чтобы этот беспорядок превратить, скажем так, в целенаправленный беспорядок. Хорошо. Итак, о какой жажде говорит Иисус и в чем именно жажда может проявляться? Мы ответим с вами на этот вопрос. Но отвечая на этот вопрос, нам придется совершить экскурсию в Эдемский сад. В Эдемском саду произошли определенные события, известные в большинстве случаев вам как грехопадение, но по Писанию эти события в целом называются отделение духа человека от Духа Божьего. Именно эти события называются грехопадение. То есть в первую очередь нам нужно знать внутреннюю сторону этих событий, не внешнюю грехопадение, а внутреннюю, отделение Духа человека от Духа Божьего. Дух Божий на тот период времени был для человека всем. Носителем жизни, носителем силы, носителем мудрости, носителем всего необходимого, чтобы вообще находиться в саду Эдемском или на земле в целом. И выполнять ту миссию, которая была возложена на человека. После того, как Дух Божий вынужден был оставить дух человека, человек остался абсолютно нищий. Именно поэтому Иисус и пришел благовествовать Евангелие нищим. Адам стал нищий духом, душой, телом, нищим материально. Ему ничего не принадлежит. Он и сам себе не принадлежал. Он был абсолютно нищий во всем. Нищий. Естественно, именно с этого момента у Адама началось состояние жажды. Потому что он постоянно в чем-то нуждался. Нуждался в мудрости, нуждался в наставлении, нуждался в питании. Нужда стала естественное его состояние. Слово «нужда» и «жажда» – это фактически одно и то же слово. В данном случае просто жажда – это более такое объемное слово, потому в Библии оно и используется. И с того момента, как Дух Божий сказал Адаму: «Проклята за тебя земля», земля стала местом жажды. Иисус очень коротко обозначил словами Отца: «В мире будете иметь скорбь». Это земля жажды. Это земля, пребывая на которой любой человек, даже рожденный свыше, будет испытывать на себе определенное давление, а давление будет всегда приводить к определенной жажде. Поэтому послушайте, вы не можете, пока вы живете на этой земле, избежать жажды. Но жажда – проблема тогда, когда нету воды. Но когда вода встроена в нас, и вода находится в нас 24 часа в сутки, жажда – это уже не проблема. И в данном случае у нас есть источник воды. Не просто где-то вода, которой надо поехать, совершить этот паломческий путь, пройти, совершить ритуал. И достанется тебе эта вода или не достанется, это еще вопрос. Насколько ты достоин этой воды? Нет. По милости своей Бог даровал нам, каждому человеку, источник воды, чтобы вы могли пить в любое время, в любом месте. Тем более, что пить в этом мире – это необходимость, а не предложение. Но мы еще об этом поговорим. Поэтому что мы можем ждать жаждой? В целом, недостаток жизненной силы в духе человека. Это тоже жажда. Но рождение свыше компенсирует это навсегда. Недостаток мудрости в отношении воли Творца в душе человека. Тоже жажда. Недостаток физической силы в теле человека, чтобы выполнять волю Божию. Тоже жажда. То есть в целом слово «жажда» – это очень объемное слово, которое представляет в целом любой вид недостатка, с которым соприкасается человек. Поэтому мы можем отметить, что плод проклятого мира, в котором мы находимся этим телом, нищета или недостаток, что в общем и есть жажда. Поэтому жажда, о которой говорит Иисус, это постоянный недостаток, в первую очередь отсутствие жизненной силы в духе человека. Но говоря это, он обозначает, что он пришел это все решить. Поэтому перед тем, как оставлять своих учеников, перед тем, как идти на крест, он сказал такие важные слова, которые очень созвучны с водой живой. В книге Деяний 1 глава 8 стих написано: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Вы примете силу когда сойдет на вас Дух Святой. И я также еще в добавлении прочитаю о Духе Святом то, что сказано в послании к Римлянам, 8 глава, 26 стих, и еще в Евангелии от Иоанна, 16 глава, 13 стих. Римлянам 8, 26. Дух подкрепляет нас в немощах наших. Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем где. В уме не знаем. Это немощи ума. Это жажда ума. О чем молиться и как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Вода живая покрывает эту немощь или недостаток, невежество ума. Иоанна 16, 13. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Опять это связано с водой живой или с потоками воды живой. Поэтому мы для себя отметим следующее. Дух Святой в духе человека – есть источник воды живой или жизненно важного и подкрепляющего, необходимого на каждый день. Послушайте меня внимательно. Дух Святой не просто убирает жажду. Нет. Дух Святой собою убрал источник жажды и стал источником воды живой в вашем духе. Жажда – это то, что может еще быть в вашем уме. Это то, что можете переживать в своем теле. Но жажда духовного характера – это проблема. Это угашенный дух. Поэтому, когда я слышу, рожденные свыше говорят, о, вы знаете, я истощен, я жажду, я жажду. Это говорит о том, что в данном случае Дух Святой угашен в этом человеке. Угашен – это значит… лишен полностью силы и возможности быть в проявлении во благо этому человеку. Есть, конечно, причина. Есть, конечно, причина. Поэтому Дух Святой самим собой навсегда устранил источник жажды в духе человека, чтобы помогать человеку в вопросе устранения жажды теперь в душе и в теле. Как мы читали, Дух подкрепляет нас в немощах наших. Поэтому мы с вами можем отметить, что в духе рожденного свыше уже есть сверхъестественный источник, но пить эту воду из духа – это уже выбор. Поэтому этот выбор надо сделать и практиковать. То есть в данном случае вы теперь знаете, где он находится, куда он встроен, и, естественно, вам придется туда обращаться. А теперь будьте очень внимательны, потому что то, что я сейчас хочу вам передать, я бы особенно на это сделал ударение. Есть очень важный момент. Тот источник воды живой, который Дух Божий теперь встроил в вас, он имеет конкретное назначение или предназначение. То есть Творец предназначил, чтобы эта вода подкрепляла вас в реализации только Его воли. То есть естественно, что этот источник напрямую и связан только с Его волей. Послушайте, та вода, которая бежит из этого источника, она не только подкрепляет, но и она и говорит. Она и говорит о том, что она подкрепляет. Поэтому то, что будет выходить из вашего духа, то, что будет течь из вашего духа, оно как говорит о том, какая есть воля Божия для вас, какие задания, что Он от вас ожидает, так и будет подкреплять именно силой, мудростью и всем необходимым для реализации этих заданий. То есть в этой воде есть все необходимые составляющие компоненты, вся полнота, необходимая вам для того, чтобы вы могли на земле жить, а не существовать. И, конечно, если человек не будет стремиться к исполнению определенной для него воли Творца, то даже после рождения свыше он будет снова и снова жаждать. Неважно, сколько лет он будет ходить в собрание. Жажда будет сопровождать его постоянно, потому что реально он не пьет эту воду. Он знает, что в нем находится Дух. Источник воды живой. Но всякий раз, когда он молится, все, что он может делать, это молиться на иных языках. И понимаешь, что то, что выходит из него, оно важное. Но так как он не различает голоса, так как он не истолковывает в даре иные языки, то, что выходит из него, чаще всего остается им невостребованным или непримененным. А следовательно, сохраняется жажда. и эта жажда очень сильно сказывается на его состоянии. Поэтому после рождения свыше жажда – это и скорее знамение и показатель того, что человек не творит определенную для него лично волю Творца. Конечно, жажда – это не приговор. Опять, есть молитва, есть стремление. В мудрости Божией, послушайте, есть ответ на эти вопросы. Иисус для нас есть образец. Поэтому в целом, когда вы начинаете изучать Иисуса как образец, вы начинаете видеть, что Иисус никогда не жаждал, кроме чем на кресте. Почему он никогда не жаждал? Потому что он всегда пил из этого источника. Источника, который был встроен в нем. Дух Отца. И Дух Отца никогда не скрывал от Сына свою волю, как написано, Отец любит Сына и показывает Ему все, что хочет творить Сам. Поэтому Иисус никогда не испытывал этой жажды, потому что Он всегда был подключен к Источнику, внимал этому Источнику, а Источник никогда не скрывал от Него то, что Ему необходимо делать. И как сказал Сын Божий, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня». Другими словами, Меня подкрепляет то, что выходит из Моего Духа, воля Отца. Поэтому давайте отметим следующее. Дух Святой, как утоляющий жажду, утоляет ее только в соответствии с определенной для человека волей Творца. Это важный момент, потому что, возможно, вы молитесь, вы стараетесь что-то делать, но все это не соответствует воле Творца, и поэтому жажда не утоляется. И у вас возникает вопрос, что не так. Не, послушайте. Жажда утоляется волей Творца. Поэтому воля Творца и является тем, где жажда всегда будет восполнена. Поэтому запишите себе следующий важный тоже тезис, что вода живая – это все, что связано непосредственно с волей Творца. Вода живая – это все, что не связано непосредственно с волей Творца для человека. Это и есть сила, это и есть его мудрость, это и есть все необходимое для исполнения воли Творца в физическом мире. Это все там есть. Читаем дальше, потому что мы только начали читать слова Иисуса. Но вода живая, то есть которую я дам ему, как через рождение свыше, сделается в нем, в его духе, для самого человека, источником воды, текущую в жизнь вечную. Или другими словами, тем источником, из которого человеку будет доступно иметь все необходимое, чтобы жить волей Творца на земле, как на небе, и тем самым войти в жизнь вечную. То есть мудрость Божья, Духом Божьим уже все вложила в дух человека. Еще даже в период Ветхого Завета, когда человек не был рожден свыше, мудрость Божия через мудрость, записанную Соломоном, сказала следующее, притча 5.15. «Пей или черпай из твоего водоема, текущую из твоего колодезя». Уже тогда пророчески говорилось о том, что наступит время, когда человеку будет жизненно важно пить воду, текущую из его водоема. На то время это еще не было возможным, но сейчас это не только возможно, это жизненно необходимо. Поэтому запишите себе, что в духе рожденного свыше колодец воды живой. Колодец воли Творца именно для него лично. То есть никто, кроме тебя, не сможет пить из этого колодца. При всем своем желании я не могу присоединиться к твоему колодцу, и ты не можешь к моему. Потому что колодец, который встроен в меня, он для меня, он не для тебя. Поэтому из этого колодца я могу пить каждый день. И могу точно сказать тебе, что мне доступен он каждый день. И не только доступен, а мне заповедано пить из него каждый день. Пить из него каждый день, так как из него каждый день я получаю необходимую силу, мудрость, подкрепление. Это подобно тому, как вы идете отдыхать в Сваляву или где-то еще в какой-то в Миргород, и прежде чем вы начнете там пить водичку, вам рекомендуют пойти проконсультироваться у врача, чтобы он назначил вам курс принятия воды. Вы скажете, какая разница? Это же вода. Нет, стоп. Эта вода насыщена определенными минералами, и если вы будете просто ее пить как воду, это может повредить вашим органам. Но если вы будете знать, какие именно органы нуждаются в профилактике, то эта водичка может быть оказаться для вас полезной. Послушайте, вода, которая встроена в меня, она будет питать только меня. Я бы сказал так, Дух Святой для меня это диетолог, это тот, кто готовит эту воду на каждый день. И каждый день я могу пить свежую воду, укрепляясь, напаясь, наставляясь, исправляясь. Каждый день я могу обращаться к этому источнику, чтобы иметь подкрепление, исцеление, наставление, освобождение. То есть это вода служебного характера, но она очень индивидуальна. Она не общего характера. Поэтому я отмечаю вам, что пить воду это не рекомендация. Вам нужно научиться ее пить. Научиться. Вы скажете, брат Олег, а что там учиться пить? Надо пить. Нет, надо уметь пить. В нашей второй встрече я вам расскажу, как пить эту воду целенаправленно. Особенность этой воды, что она имеет цель, определенную Творцом. И вы должны тоже для себя целенаправленно ее пить, для того, чтобы цель, определенная Творцом, могла достигать своей цели. Слышите? Своей цели. Вы скажете, брат Олег, если вы говорите, что в меня встроен этот источник воды живой, то при чем здесь вообще засуха, о которой так часто говорится, или пустыня, о которой так часто говорится? Послушайте меня внимательно. Просуществовав какое-то время в пустыне и научившись выживать, вы знаете такое слово, как выживание, уже рожденным свыше порой бывает очень сложно перестроиться на жизнь у источника воды живой. Потому что то, что находится в уме, настолько сильно оказывает свое влияние, что не приобретая мудрости, жизни, опыта в сверхъестественном применении приготовленной воли Божией и не принимая обеспечения от Творца, не зная, как его принять, рожденные свыше порой обращаются к тому уже существующему опыту, который есть в их уме, к опыту существования в пустыне. Именно по этой причине мы снова и снова слышим про пустыню и ее важность, так как рожденные свыше, не приобретя опыта жизни в наследии духовных дарований, возвращаются снова к тому опыту, который для них приемлем и понятен, и для ума на ура принимается. Но это не является вашим наследием, это является тем, от чего вы искуплены, хотя оно так легко принимается вашей душой. Помните, что вода живая, которая встроена в ваш дух, это личность. Да, Иисус по указанию этой же личности, Духа Божьего, называет воду живую, текущую в жизнь вечную. Потому что именно оттуда вы будете всегда получать то, что шаг за шагом будет вести вас в жизнь вечную. Послушайте, но должно быть влияние. Всякий раз, когда вы пьете воду живую, ну даже обычную воду, вы переживаете определенное влияние. Во-первых, исчезает жажда. Во-вторых, появляется чувство, удовлетворенности. Это так же самое в отношениях с личностью Духа Божьего. У вас есть вопрос, у него есть ответ. У вас есть недостаток, у него есть восполнение. У вас есть недостаток силы, у него есть достаток силы. В нем обитает вся полнота. Другое дело, нужно научиться подпитываться этой водой. Я еще раз отмечаю. Это вода целенаправленного характера. Если вы не закладываете изначально правильную цель, то даже обращаясь к этой воде, вы не будете покрывать жажду. Единственная цель, которая всегда должна быть при обращении к этой воде, это исполнение его воли. Тогда эта вода будет активна, жизненно сильна и полезна для всех, кто будет обращаться к этой воде. В другом случае вы просто будете больше сами своими словами удовлетворять себя. «О, я благодарен тебе за то, что ты благословил меня». В чем благословил? Есть то, в чем он уже благословил. А в том, что вы говорите, что он благословил, это вам-то хочется. Но он уже благословил всяким духовным благословением в небесах. Он не будет менять свою волю на ваши желания. Открывайте свои желания, но не диктуйте. Открывайте – это значит, говорите, но за ним оставьте. За ним оставьте решение, что для вас лучше и как для вас лучше, подвергая ваши желания корректировкам, исправлениям и наставлениям. И когда ваше желание преобразится в его волю, тогда и называйте это желание своим желанием. Хорошо. И в завершение сегодняшней встречи я прочитаю из Евангелия от Матфея, 11 глава, 28 стих, где Сын Божий Иисус передает слова Отца каждому слушающему Его. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Иисус не пытается на кого-то что-то возложить. Он, наоборот, пытается снять. Но снять с какой-то целью. Вообще все, что и делает Иисус, имеет вполне конкретную цель. Чтобы каждый, рожденный свыше, мог вернуться в определенную для него Творцом волю, стать ее исполнителем и жить, а не существовать во свете. Жить во свете и не спотыкаться. Как рожденный свыше может каждый день пить эту воду, мы будем говорить завтра. Но для вас есть радостная весть. Вода уже встроена в вас. Вы уже можете к ней обращаться. И я бы сказал так. Вам уже необходимо к ней обращаться. Вам уже необходимо ее пить. Потому что там жизненные силы, там восполнение ваших нужд, там находится все, что вам нужно. Но источник этой воды, имя ему – Дух Божий. Вот так. Ну, а как я уже отметил, более детально, как пить эту воду каждый день, мы поговорим с вами завтра в нашей второй встрече. Материал очень простой, но очень практичный. Поэтому, что именно Дух Божий доносил в этом учении, вы услышите и глубоко для себя поймете только тогда, когда вы начнете его применять. А как применять, вы узнаете во второй встрече. Поэтому давайте поблагодарим и дождемся второй встречи и начнем пить эту воду, текущую в жизнь вечно, чтобы не жаждать вовек. Спасибо тебе, Отец, за твой дух, за его могущественное действие в духе каждого из нас лично. Мы благословлены его трудом. И мы верим, что у Духа Святого получится. Мы верим, что Дух Святой научит нас и будет вести нас в совершении воли Твоей, Отец, на земле, как на небе. Мы принимаем это как дар Духа Твоего. Отец, спасибо Тебе за небесное служение Иисуса как Господа. Мы верим и принимаем с благодарением, что Иисус Господь, чтобы воля Твоя была исполнена на земле, как на небе. Мы принимаем с благодарением Его служение. И просим Тебя, Отец, направляй, веди нас дальше. Произведи в нас и хотение, и действие, чтобы Твое благоволение было очевидно через каждого из нас лично. Мы принимаем это как дар во имя Иисуса. И также, Отец, мы молимся в согласии с благодарением за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в нашей жизни, чтобы воля Твоя, Отец, могла совершаться на земле, как на небе. Поэтому берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса и высвобождаем с этого семени урожай, который да поднимается и да приходит в житницы, в кладовые, и да будет исполнена воля Божия на земле, как на небе, во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая, посеянного сейчас семени, во имя Иисуса. Аминь.